Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В связи с авиакатастрофой в Иркутске 10 июля объявлено в России днем траура. Израиль нанес новые воздушные удары по объектам в секторе Газа. В Цхинвале убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии. 10 июля в России объявлен траур по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Списки жертв авиакатастрофы уточняются. По последним данным, найдены тела 122 погибших. Спаслись 54 человека, все они в больницах. О судьбе 25 пассажиров неизвестно. На борту самолета находился 201 человек. МИД России проверяет данные МЧС о том, что среди пассажиров были иностранцы. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь» выполнял рейс «Москва-Иркутск». По предварительной версии, причины катастрофы носили технический характер. Говорит министр транспорта России Игорь Левитин, возглавивший специальную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Два самописца найдены. Они находятся у наших специалистов. То, что известно, самолет выкатился за пределы полосы. Был дождь. Мокрая взлетно-посадочная полоса, поэтому нам нужно проверить сцепление и работу механизмов самолета. Он сел и доложил диспетчеру, что посадка произведена, и дальше связь уже с ним пропала.
Сообщил министр транспорта России. В авиакомпании «Сибирь» заявили, что самолет находился в исправном состоянии и перед вылетом прошел необходимый технический осмотр.
Последнюю тяжелую форму технического обслуживания «Си-Чек», который проходит раз в 15 месяцев, самолет проходил 12 июля 2005 года. Согласно технической и летной документации, самолет был исправен и годен к вылету.
Сказал представитель руководства авиакомпании Константин Кушман. В московском аэропорту Домодедово работает кризисный центр по оказанию помощи родным и близким пассажиров, потерпевшего катастрофу рейса, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Техническая служба группы «Истлайн», оператора аэропорта Домодедово, совместно с компанией «Сибирь», с представителями МЧС и правительством Москвы, координирует работу кризисного центра по оказанию помощи родным и близким пассажиров рейса 778. Этот штаб находится в 700 метрах от здания аэропорта Домодедово. У подъезда стоят несколько карет скорой помощи, охрана и представители технических служб. По словам директора департамента внешних связей группы «Истлайн» Анны Красновой, там работают специалисты, психологи и врачи. Авиакатастрофа в Иркутске никак не отразилась на работе аэропорта Домодедово. Самолеты вылетают и приземляются строго по графику. Отпускной сезон в разгаре, и в Домодедово сейчас находятся тысячи людей, ожидающих свои рейсы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, аэропорт Домодедово.
Радио «Свобода». Новости.
Другим новостям. В суннитских районах Багдада, по разным сообщениям, от 37 до 42 человек, включая женщин и детей, были убиты шиитскими боевиками. По информации Министерства обороны Ирака, на импровизированных блокпостах боевики останавливали машины и убивали всех, кто в них находился. Суннитские районы оцеплены американскими и иракскими войсками. Группа шиитских экстремистов, захвативших в Багдаде депутата парламента, суннитку и семерых ее охранников, потребовала освободить 25 заключенных шиитов. Суннитская фракция отказалась от участия в работе парламента до освобождения всех заложников. Израиль нанес новые воздушные удары по объектам в секторе Газа. За время почти двухнедельной израильской операции в секторе погибли около 40 палестинцев, и боевики, и мирные жители. ООН заявил о непропорциональном применении силы Израилем, чего страдает палестинское мирное население. Организации ООН заявили, что сектор Газа на пороге гуманитарной катастрофы. Израиль требует от палестинцев немедленно освободить захваченного боевиками капрала Гилада Шалита и прекратить ракетные обстрелы израильской территории. В Афганистане военнослужащий сил коалиции скончался сегодня от ранений, полученных накануне в бою с талибами в южной провинции Кандагар в районе Панджвая. По информации американского командования, в том же районе обнаружены тела 10 боевиков, убитых в результате авиаудара сил коалиции. Один солдат Международных сил безопасности погиб, и четверо были ранены в субботу при взрыве мины в западной провинции Фарах.
Радио «Свобода». Новости.
В Цхинвале сегодня утром был убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров утром в воскресенье попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв. Как затем оказалось, взрывное устройство было прикреплено к двери гаража. Олег Албуров считался влиятельной фигурой в окружении президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты и активно участвовал в вооруженной фазе конфликта в Южной Осетии. Министерство внутренних внутренних дел Грузии неоднократно называла Алборова одним из ближайших сподвижников президента Кокойти. В то же время государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава считает Алборова наиболее конструктивным деятелем в команде президента Южной Осетии. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев считает, что теракт организовали, цитирую, «определенные силы в Тбилиси, стремящиеся развязать новую войну в Южной Осетии». Конец цитаты. Однако в МВД Грузии утверждают, что Алборов, скорее всего, стал жертвой межклановых разборок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Миллион верующих присутствовали на месте, которое отслужил Папа Римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсия. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье.
Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни. Позаботиться о ней обязаны все.
Бенедикт XVI принимал участие в международной встрече по проблемам семьи, проходившей в Валенсии под эгидой Ватикана. Индия провела успешное испытание ракеты «Агни-3», способной нести ядерную боеголовку. «Агни-3» – самая сложная ракетная разработка Индии. Радиус действия ракеты более 3000 километров. В Грозном ранена 10-летняя девочка. Она госпитализирована. Как сообщила «Интерфакс» со ссылкой на администрацию заводского района чеченской столицы, Малика Яндарова получила огнестрельные ранения в дворе своего дома вечером в субботу. Ее родственники не слышали выстрелов и считают, что девочка ранена шальной пулей. Проводится расследование. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Героем сегодняшнего разговора мы выбрали Ефима Григорьевича Эткинда. Слово «герой» к нему относится самым заслуженным образом. Профессор педагогического института в Ленинграде, Нантерского университета под Парижем, почетный доктор, руководитель ученых программ, семинаров, летних школ, лидер всевозможных творческих коллективов, составитель, переводчик, комментатор, устроитель. Ну, а помимо всего этого, автор множества заметных книг, некоторые из которых составили в своей области эпоху. Колоссальная фигура, просветитель, человек высочайшей репутации, человек, ставший мифом. Несколько дней назад Европейский университет в Петербурге в первый раз вручил Эткиндовские премии. Но, с другой стороны, при чем тут герой? Делал профессор свое дело, много писал, много успел, как всякий профессионал. Нет, героем Ефим Григорьевич Эткинд был потому, что судьба переломила его жизнь в расцвете сил, ударила топором так, что мало кто другой оправился бы, а он, изгнанный из страны, полностью восстановился профессионально, правда, переключив направление культурного движения, и за 25 лет эмиграции достиг тех же высот, с которых был безжалостно скинут. Впрочем, обратимся к конкретным фактам его биографии.
Ефим Григорьевич родился в Петрограде 26 февраля 1918 года в семье коммерсанта. С детства считался вундеркиндом, закончил немецкую школу в Ленинграде, затем романо-германское отделение университета, ушел на фронт добровольцем, хотя имел белый билет, служил в отделе пропаганды Карельского и Украинского фронтов, лежа в снегу, обращался в трубу к противнику через линию фронта, писал и разбрасывал с самолета листовки с призывами. После войны защитил кандидатскую диссертацию, вынужден был уехать из Ленинграда от идеологических преследований, вернулся, стал доцентом и профессором педагогического института имени Герцена, защитил докторскую по французской стилистике. Параллельно с преподавательской и академической деятельностью Ефим Эткинд вел семинары по художественному переводу при Союзе писателей. Они назывались «Впервые на русском языке» и собирали десятки, сотни начинающих и опытных переводчиков, для которых впоследствии перевод стал делом жизни. Именно в таком семинаре выступил однажды и Иосиф Бродский, читавший свои переводы из польского поэта Галчинского. Процесс над Бродским стал для Эткинда важной вехой общественной биографии. Ефим Григорьевич сделал все мыслимое, чтобы привлечь к спасению поэта общественность и крупнейших писателей. В 1974 году власти уже считали Эткинда неким руководителем подпольного объединения писателей. И 25 апреля он был в один день выгнан из Герценовского института, где преподавал больше 20 лет, лишен профессорского звания и исключен из Союза писателей. Его книги были изъяты из библиотек, его имя было запрещено к упоминанию. В октябре 1974-го Эткинд был вынужден эмигрировать.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Мы говорим сегодня о Ефиме Григорьевиче Эткинде. Перед своей эмиграцией Иосиф Бродский написал на день рождения своему старшему другу шуточное стихотворение. 26 февраля 1972 года. Февраль довольно скверный месяц, жестокость у него в лице, но тем приятнее заметить, выродились в его конце. За это на февраль мы, в общем, Ефим Григорьевич, не ропщим. Чем хуже, знаете, погода, тем лучше времени дары. Увы, другие части года теплей, но менее щедры. Вот август, он великолепен, но в нем и родился Шелепин. Вернемся к вам. Язык цифири всегда казался мне чужим. Итак, вам 54. Вы чуть моложе, чем режим. Но вы с режимом так же схожи, как, черт возьми, с великий Боже. Я попросил ученика Эткинда, петербургского поэта и переводчика Михаила Яснова, поделиться воспоминаниями об учителе. Что больше всего поражало в Ефиме Григорьевиче?
Ефим Григорьевич меня поражал в разные, так сказать, промежутки жизни разными, разными своими качествами. Когда мы с ним познакомились, я же был совершенно мальчишкой еще. И, наверное, в ту пору привлек он меня тем, что необыкновенно вовлек тут же, сходу, с колес, вовлек меня в тогдашние для меня совершенно поразительные сферы взрослой жизни, то есть взрослой научной, взрослой поэтической жизни. Потом это в разных аспектах повторялось в течение уже наших дальнейших общений, но тогда у меня запомнился, собственно, мне запомнился один замечательный эпизод из жизни. Это было в августе 68 года. Это была Ялта. Ефим Григорьевич работал в это время в Доме творчества, а мы по молодости просто развлекались там на Ялтинском пляже. И однажды я был вырван просто из этого своего времяпровождения тем, что Ефим Григорьевич, с которым мы тогда уже были хорошо знакомы, протянул мне свою машинопись, это была машинопись разговора о стихах, и сказал: «Прочти и скажи, что ты по этому поводу думаешь». И всякий отдых для меня закончился, а началось совершенно увлекательное, фантастическое чтение этой книги, этого разговора о стихах, который, вот, кстати сказать, совсем недавно мы издали в том первозданном виде, как он вышел в 69-м году. Вот это умение Ефима Григорьевича втягивать, затягивать тебя в сферу своей жизни и делать своим в какой-то степени даже соратником, я это испытывал на протяжении всех достаточно долгих лет нашего общения.
А каков был Эткинд в деле?
Мы крутились вокруг перевода и вокруг стихов тоже. Я все свои стишата, которые тогда по молодости кропал, конечно, приносил прежде всего ему. Собственно, у меня было три учителя в переводе, в поэтическом и в стихосложении. Ефим Григорьевич Эткинд, Эльга Львовна Линецкая и Глеб Сергеевич Семенов. Вот между этими тремя замечательными людьми я и делил свои, как бы это сказать, свои приношения, подсовывая стихи и переводы то одному, то другому, то третий. Ефим Григорьевич чрезвычайно много внимания, надо сказать, уделял тому, что я делал. Я думаю, не только мне, ни в коем случае даже, не просто не мне. Он такое же внимание уделял и всем другим молодым ребятам, которые оказывались просто в кругу его зрения. Но учение, если можно говорить об учении, проходило двумя путями. Один путь это работа с карандашом. Вообще Ефим Григорьевич меня, пожалуй, здорово научил работать с карандашом. Когда мы садились рядом друг с другом, брали текст, брали оригинал и учились читать прежде всего оригинал. А во вторую очередь шел разговор о том, что любое произведение, переведенное на русский язык, должно немедленно становиться частью современной литературной культуры. Вот если вдруг такое происходило или о таком мечталось, то это уже было, конечно, здорово. Это одна работа, работа действительно с карандашом. Другая работа – это, ну, скажем так, лекции профессора Эткинда. Я их слушал в разных видах – в университете, в Герцкенском институте, в Союзе писателей, на семинарах, которые ввел Ефим Григорьевич, или просто дома. Ну, дома вряд ли это можно назвать лекциями. Это были замечательные, умные, веселые, остроумные беседы о литературе, о переводах, о переводчиках, что было очень важно. Ведь Ефим Григорьевич всю жизнь занимался тем, что он буквально из небытия доставал какие-то совершенно поразительные переводы, которые когда-то были сделаны, и раскапывал какие-то истории о переводчиках. Потом это так или иначе вошло в его знаменитый двухтомник «Мастера поэтического перевода», который еще в конце 60-х годов готовился к изданию в «Нашем советском писателе», потом был издан, потом началась та знаменитая история, которую сам Ефим Григорьевич назвал «делом о фразе», когда действительно под нож этот двухтомник пошел из-за одной единственной фразы Эткинда, сказанной им в предисловии о том, что русские поэты уходили в перевод, потому что не могли в сталинское время реализоваться как подлинные лирики. Потом уже в 90-е годы Ефим Григорьевич меня привлек к работе над вторым томом «Мастера поэтического перевода», который тоже вышел в библиотеке поэта. И вот тут мы действительно поработали бок о бок и подготовили большой том «Мастера поэтического перевода 20 века». Вот эти две части, скажем, они абсолютно связанные части. Работа с карандашом и выслушивание тех замечательных вещей, о которых говорил Ефим Григорьевич, конечно, это все вместе и, наверное, я надеюсь, в какой-то степени сформировало то, чем я сейчас стал и то, чем я сейчас занимаюсь.
Изменился ли Ефим Григорьевич после возвращения своего из эмиграции?
Да нет. Ну, изменился ровно настолько, насколько, ну, человек меняется с годами, просто становится старше. Я даже не могу сказать про Ефима Григорьевича, что он становился старее. Нет, конечно, он как был абсолютно веселым, жизнерадостным молодым человеком до его отъезда в 1974 году, таким я его застал во Франции, когда впервые приехал туда в 1988 году, таким он фактически первый раз приехал сюда, в тогда еще Ленинград, в 89-м году, и таким же оставался уже все другие годы, когда действительно приезжал сюда и довольно подолгу старался здесь пожить. Не могу сказать, что он изменился. Единственное, что появилось, ну, как вам сказать, появилась определенного рода горечь. Горечь была связана с тем, что ведь у Ефима Григорьевича были два в жизни пристрастия. Одно пристрастие – это изучение литературы, изучение поэзии, работа практикующего переводчика. А другая страсть – это друзья. Ефим Григорьевич необыкновенный вес придавал своим отношениям с людьми. И вот то, что годы эмиграции действительно повлияли на отношение многих к профессору Эткинду, не потому что профессор стал дурным, а потому что он был вынужден эмигрировать, а как это все отзывалось в советские годы, мы все хорошо помним. Вот этот уход определенного рода людей и предательство определенного рода людей, конечно, воспринимались им достаточно болезненно. Потом, уже в 90-е годы, это все постепенно стерлось, и, казалось, все вернулось в свое русло, но тем не менее, как мне представляется, горечь осталась. Я могу об этом судить еще вот почему. Мы совсем недавно подготовили большой том переписки Ефима Григорьевича, охватывающий 30 лет его жизни. Большую часть этого тома он сам успел сложить, какую-то часть мы дополнили. И, в общем, из этой переписки очень хорошо видно, как Ефим Григорьевич относился к разным людям и как к нему относились разные люди, и как из этих отношений вырастали отношения уже более широкие, более глобальные отношения к литературе, культуре, цивилизации и так далее.
Какой-нибудь, можете вы припомнить характерный жест Ефима Григорьевича, любимую присказку какую-нибудь, вот что-нибудь такое?
Ну, так сходу вряд ли я, наверное, припомню. На самом деле, когда я вспоминаю Ефима Григорьевича, я вспоминаю его паузы. Он был великий мастер паузы, интонационной паузы. Многие его разговоры и вот те же лекции, о которых я вспоминал, они были построены на этих паузах. В паузах было сказано гораздо больше иногда, чем произносилось словами, если можно так сказать. И вообще интонирование речи у Ефима Григорьевича было совершенно особое. Все те, кто вспоминает об Эткинде, прежде всего вспоминают его голос, его интонации. Не могу припомнить сейчас. Конечно, у него были какие-то свои любимые словечки, но, видимо, не настолько, чтобы они вот так вот врезались в память и остались. Скорее интонация, голос.
Рассказывал поэт и переводчик Михаил Яснов. С первого же дня эмиграции Эткин включился в привычную для себя активную жизнь. Словно перенес ленинградское дело в Париж, но с противоположным направлением. Отныне аудиторию и читателей надо было знакомить не с западной литературой, а с русской. Первый, к кому обратился Ефим Григорьевич, был Пушкин. Общеизвестно и объяснимо слабое знание пушкинской поэзии в других культурах. Предстояло перевести стихи Пушкина на французский. Включаем архивную запись. Парижская студия «Свободы», март 82-го. У микрофона Ефим Эткинд.
Издатель, который находится в Лозанне, Владимир Дмитриевич. Его издательство называется «L'âge d'homme», что в переводе значит «зрелый возраст» или «возраст зрелого мужчины». Издал несколько лет назад, лет 8 назад, первый том собрания сочинений Пушкина, который подготовил ныне покойный Андре Менье, хорошо известный русским читателям, потому что его статьи иногда печатались в России и потому что была в свое время очень хорошая статья о нем Павла Григорьевича Антокольского, который рецензировал его издание Пушкина. Так вот, появилась первая книга этого собрания сочинений, где была проза Пушкина. Потом вышла еще и третья книга, в которой письма и документы. А вот то, что должно было быть вторым томом, то есть поэтические произведения Пушкина, стихотворные, как стихи, так и поэмы, включая и Онегина, и стихотворные трагедии, все это так и не могло выйти. Андре Менье умер, кое-что он подготовил, но все это было только в самом начале. И как раз когда я приехал в конце 1974 года и встретился благодаря моему другу Жоржу Нева, профессору Женевского университета, с Дмитриевичем, зашла речь о том, что нужно обязательно что-то сделать, чтобы это издание стало полным. И тогда я взялся за это дело. Еще Дмитрия Васильевича Сазымана, к сожалению, тогда не было. Он приехал позднее, и его приезд для меня был большой радостью и огромным облегчением в этой работе, потому что иметь в качестве сотрудника замечательного знатока Пушкина и прекрасного знатока французского языка и французского стиха, каким является Дмитрий Васильевич, было для меня просто очень большой и даже неоценимой помощью. И вот тогда я начал формировать группу поэтов-переводчиков в Париже. За короткий срок удалось составить группу сначала в 7-8 человек, а потом она выросла до 12, иногда бывало и 15 человек. Работа происходила так, каждый переводил свое. Это люди очень разные, некоторые из них способны переводить одно, другие другое. Вкусы и способности определились довольно быстро. Мы собирались примерно раз в месяц и коллективно редактировали работу каждого из участников этой группы. Ну, примерно через 3,5-4 года, в общем, это было закончено. И, слава богу, вот недавно оба тома, или, скажем так, обе части второго тома собрания сочинений Пушкина легли перед нами на столе. Мы отмечали это событие необыкновенно радостно.
Ефим Эткинд. Пушкин по-французски. Запись 82 года. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». После первых 10 лет эмиграции, полностью создав новый круг своих профессиональных интересов и выйдя на пенсию, Ефим Эткин стал больше времени отдавать преподаванию за океаном. Он был самой популярной фигурой русских летних школ в американском штате Вермонт, рассказывает профессор Светлана Ельницкая.
В Вермонте действительно было две самые старые русские летние школы. И расположены они буквально на расстоянии часа друг от друга. Первой, более старой, была Норвичская школа, то есть это вот есть военный университет, Норвичский. И там летом они сдавали русской школе, которая была организована, ну, наверное, сразу после войны, Второй мировой войны, еще первой волной русской миграции. То есть люди, которые хотели сохранить культуру, активно очень сами как бы способствовали просвещению, обучению и так далее. А потом аналогичная школа возникла буквально через несколько лет в Мидлбери. Это очень такой элитный колледж. Они были немножко разные. Они соперничали с друг с другом, иногда переманивали преподавателей и так далее. Но я хочу сказать, что Ефим Григорьевич сначала начал преподавать в Норвиче, поскольку, ну, во-первых, его пригласили как знатока, человека с широчайшими интересами научными, известного и публикациями, и своими, так сказать, деятельностью общественной. Вот. Он был очень известной, конечно, фигурой на Западе. Там были занятия от, как говорится, нуля, русский язык и русская культура, до аспирантских курсов. Вот. Ефим Григорьевич каждое лето, я сейчас трудно мне сказать, я думаю, началось это в 80-х, годах. Я познакомилась с ним в 86-м, а до этого он уже приезжал и в Норвич каждый год, и в Мидлбери. Вот, Ефим Григорьевич вел аспирантский курс. Это были курсы по-русски. В общем, людям, которые достаточно все-таки имели подготовку и, в общем, могли воспринять, и которым было интересно преподавать. Хотя интересно, что все занятия Ефима Григорьевича, помимо аспирантов, но я это знаю по Мидлберийской школе, я преподавала там летом в течение 11 лет, конечно, приходили все, вы знаете, не только аспиранты, но и студенты, которые вообще более младших курсов, преподаватели, все преподаватели. Люди приезжали даже из самых разных мест, особенно какие-то там лекции его, семинарские занятия. Это всегда была не маленькая, знаете, такая группка, это были какие-то вот совершенно буквально такой расширенный состав, всегда это было какое-то явление. И Ефиму Григорьевичу это было, конечно, интересно. Конечно, уровень, наверное, вот такой отдачи и профессионального интереса Ефиму Григорьевичу, ну, не то что не устраивал, но во всяком случае Норвич и Мидлбери, как самые, я говорю, вот такие сильные школы интенсивных летних занятий по русскому, там можно было говорить. И, конечно, преподавательский состав, потому что школы и та, и другая приглашали. Особенно Мидлбери могли себе позволить, знаете, приглашать самых там известных преподавателей, писателей, особенно вот когда началась в России перестройка, приезжали Куджава, Искандер, Битов, Ахмадулина, ну, многие. Так что вся атмосфера была для Ефима Григорьевича такая очень, он же, в общем, такой учитель, просветитель и такой не кабинетный ученый, а очень такой живой человек. Ему нужно было, и это было, конечно, очень приятно. Кроме того, чем его еще привлекал Норвич ежегодными, это, конечно, он тоже организатор, вдохновитель, это о нем. Симпозиумы по русской культуре. Самые разные тематические симпозиумы, конечно, это в основном, ну, в большой части придумывал, предлагал и организовывал, и соорганизовывал, потом выпускали сборники этих симпозиумов.
Профессор Светлана Ельницкая. Мифы и репутации. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
10 июля в России объявлен траур по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Списки жертв авиакатастрофы уточняются. По последним данным, найдены тела 122 погибших, десятки ранены. На борту находился 201 человек. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь» выполнял рейс Москва-Иркутск. По предварительной версии, причины катастрофы носили технический характер. Самолет садился в условиях плохой погоды. В Тверской области разбился легкомоторный гидросамолет «Корвет К». Погиб один из двух пассажиров. Пилот госпитализирован с ранениями. Второму пассажиру оказана медицинская помощь на месте. В Цхинвале убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Алборов. Он подорвался на взрывном устройстве, сработавшем в его гараже. В суннитских районах Багдада, по разным сообщениям, от 37 до 42 человек, включая женщин и детей, были убиты шиитскими боевиками. По информации Министерства обороны Ирака, на импровизированных блокпостах боевики останавливали машины и убивали всех, кто в них находился. Суннитские районы оцеплены американскими и иракскими войсками. Участники, проходившие в Тегеране конференции по проблемам безопасности в Ираке, выступили за сотрудничество в борьбе с терроризмом в этой стране. При этом представители мусульманских стран не поддержали призыв Ирана определить сроки вывода из Ирака иностранных войск. Израиль нанес новые воздушные удары по объектам в секторе Газа. За время почти двухнедельной израильской операции в секторе погибли около 40 палестинцев, и боевики, и мирные жители. ООН заявила о непропорциональном применении силы Израилем, от чего страдает палестинское мирное население. Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил Папа Римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсия. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ефим Григорьевич Эткин. Несколько дней назад Европейским университетом в Петербурге вручены первые Эткиндовские премии. В номинации «За лучшую книгу западного исследователя о русской литературе и культуре» премию получили профессор Джозеф Франк за многотомную биографию Достоевского и профессор Ричард Уортман за двухтомник «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии». Лучшей книгой российского исследователя о западной литературе и культуре названы исследования Бориса Дубина «На полях письма. Заметки о стратегиях мысли и слова в XX веке» и Ларисы Степановой «Из истории первых итальянских грамматик». Борис Дубин у нашего микрофона.
Премия за книжку «На полях письма» – это мои статьи и заметки за 15, примерно 17 лет, так или иначе относящиеся к зарубежной словесности. Они сопровождали переводы или были рецензиями на чьи-то чужие переводы, или предисловиями к чьим-то книжкам зарубежных авторов, переведенным на русский. Так что, в общем, это книга о зарубежной словесности XX века.
Каков, с вашей точки зрения, смысл Эткиндовской премии?
Мне кажется очень важным, что создана премия его имени, именно потому, что это, среди прочего, возможность напомнить об Эткинде, о его фигуре, о его работе по установлению связи между культурами, собственно, которой была посвящена вся его жизнь. Дело в том, что, конечно, после своего отъезда он здесь был персоной неупоминаемой, что отрицательно сказалось на том, более молодые, которые не знали его до отъезда или его книг до отъезда, он отчасти выпал из их памяти. Ситуация 90-х годов вернула его в жизнь России, в том числе он был членом попечительского совета Европейского университета в Петербурге, который, собственно, и вручает теперь премию имени Эткинда. Но вот эта частичная возвращенность в российскую жизнь, тем не менее, на фоне переоценок 90-х годов и всего, что с ними связано сейчас в России, тоже играет как бы на стирание памяти о таких фигурах, как Эткинд. Между тем, в 60-е годы и начале 70-х, до своего отъезда в 74-м, если не ошибаюсь, году, вот, он, конечно, был одной из трех-четырех крупнейших фигур, воплощавших в себе вот идею культурного многообразия, связи культур. В частности, он был среди людей, конечно, олицетворявших, как бы сказать, Францию в России, да, отчасти как бы лицо России для французской публики, но это особенно, конечно, уже после своего отъезда. В 69-м году вышла составленная им антология французской поэзии в переводах русских поэтов, для меня лично очень значимая, да и для других переводчиков, которые в то время начинали или еще только подступались к тому, как переводить, что переводить и так далее. Вот в этом смысле эта книга серьезная веха. Ее второй том задержался с выходом и вышел вот буквально, по-моему, год или два назад, уже после смерти Ефима Григорьевича. Тем не менее, вот этот двухтомник, составленный им двухтомник русского стихотворного перевода в большой серии «Библиотеки поэта», целый ряд его трудов о переводе, о французской стилистике и других, значимые вещи, значимый вклад в взаимодействие культур 20 и 21 века.
Скажите, пожалуйста, Борис, вы сказали, что 90-е годы и наше время способствуют стиранию памяти о таких фигурах, как Эткинд. Что вы имеете в виду и чем вы объясняете этот процесс?
Ну, вообще говоря, сейчас идет отчасти поддержанная политическими изменениями и, собственно, вот сложившимся политическим порядком, идет, конечно, и продолжает идти резкая негативная переоценка всего, что происходило с Россией в 90-е годы. И, в частности, так называемые демократы, я двойные кавычки ставлю, поскольку это слово употребляется в кавычках, значит, я на этих кавычках ставлю еще свои кавычки, так называемые свободы, так называемое отношение к Западу, перспективы войти в большой мир и так далее, все то, что поднялось на волне перестройки в конце 80-х, начале 90-х, сейчас довольно резко переоценивается и массовой публикой, ну и образованной частью населения. И фигуры людей, которые на конец 80-х, начало 90-х были значимы и обозначали именно связь между Россией и миром, или пытались найти формы такой связи, вот они сегодня как бы переоценены, отодвигаются в тень, и независимо от желания самих этих людей, которые отодвигаются в тень, независимо от их реальной работы, это характеризует нынешнюю ситуацию, а не Эткинда или кого-то из там, других людей такого масштаба и такого направления работы.
Какой главный процесс должен начать осуществляться, чтобы интерес к фигуре Ефима Григорьевича и ему подобных по функции фигурам начал возвращаться?
Ну, возвращение к или пробуждение к идее культурного многообразия, культурной динамики, взаимодействия культур. Не чуланная мифология какого-то особого пути, особого национального характера и так далее, а идея взаимодействия, диалога, сложных симфонических отношений между культурами. Вот по мере того, как эта идея будет пробивать себе путь в умах, на страницах газет и журналов, в книгоиздании, на телеэкранах и так далее, значение таких людей, как Ефим Эткинд, и память о них, и переиздание их трудов и так далее, будет, я думаю, шириться и укрепляться.
Рассказывал переводчик и социолог Борис Дубин.
Эткиндовская премия за лучший перевод вручена Ричарду Пиверу и Ларисе Волохонской, переложившим на английский язык роман «Идиот».
Для нас с Ричардом это большая честь получить премию имени Эткинда, потому что он больше, чем кто бы то ни было, сделал для признания перевода как искусства, особенно на Западе, и установление критериев, очень высоких критериев для перевода. Он был сам замечательный переводчик, он был педагогом и наставником, и многие из его учеников сейчас числятся среди лучших переводчиков на русский язык. Но я у него никогда не училась, к сожалению, мало его знала.
Специально эмигрантской литературой Эткинд не занимался, но и в этом вопросе он был вдумчив и оригинален. Из архива «Радио Свобода» Ефим Григорьевич по телефону из Барселоны. Май 93-го.
Эмигрантская литература, можно себе представить, такая вещь есть, но для этого нужно, чтобы эмиграция была долгая и превратилась постепенно в то, что можно назвать другой нацией. Внутри одной нации двух литератур вообще быть не может. А другая нация родиться, конечно, может, это происходило не раз, но, скажем, есть несколько и даже довольно много испанских литератур, аргентинская, другие латиноамериканские литературы. Это возникло в тот момент, когда испанская нация расщепилась на несколько. Это, так сказать, эмигрантские литературы, которые образовались на базе литературы метрополии. В России этого не произошло. Поэтому все то, что было на Западе и в 20-е годы, и гораздо позже, до конца 80-х, до начала 90-х годов, это отдельные писатели или книги, которые рождались в другой обстановке, за пределами страны. Но сумма писателей или книг не создает литературу. Литературный процесс все равно протекает дома, в стране, где литература эта рождается. И ответвления этого процесса могут быть где угодно. Было ответвление французское у русской литературы, американское, немецкое и даже датское. В Дании живет очень хороший писатель Назаров. Но это вовсе не датско-русская литература, это русская литература. Но есть некое ответвление русской литературы, создававшееся за пределами России, у которой за десятилетия образовались некоторые общие черты. Это довольно трудно определить, этим надо заниматься серьезно. Ну вот я могу попытаться одну такую черту выделить. На протяжении многих десятилетий в Советской России происходило сглаживание литературы и образование некоего среднего стиля. Именно этого требовало начальство, требовала цензура, к этому вела политика социалистического реализма. В эмиграции, наверное, в виде, реакции на это происходило как раз диаметрально противоположное. Обострялись, доводились до экстремизма стилистические черты каждого отдельного писателя или жанра. Это можно проследить просто буквально по каждому автору, как он стремился довести до крайнего предела или языковое новаторство, или, скажем, принцип внутреннего монолога с беспрерывным синтаксисом, как у Саши Соколова. Когда я говорю языковое новаторство, я в частности имею в виду опыт Солженицына и стремление к тому, чтобы нарушить всякие табу и моральные, и политические. Одним словом, почти в каждом случае и каждый писатель доводил некие свои собственные тенденции до крайнего предела. Я думаю, что на Западе создано очень много такого, без чего русская литература сегодня не существует. Нужно просто иметь в виду, что здесь, в эмиграции, повернулись или даже перевернулись представления об иерархии жанров. Ну, в России преобладал роман, а в той литературе, которая создавалась на Западе, стали преобладать другие жанры. Прежде всего, я думаю, что необыкновенно важным жанром стали мемуары. Я вот как-то сосчитал, что за одно десятилетие, с 75 по 85 год, вышло не меньше 20 мемуарных книг. Очень важно то, что создавалось большое количество мемуарных книг, в целом давших довольно полную и даже очень полную картину эпохи. Ну, я назову книгу Владимира Буковского, Вадима Делоне, Льва Копелева, Раисы Орловой, Льва Друзкина, Раисы Берг, Александра Некрича, Дины Каминской, Бориса Шрагина. Это все относится, с одной стороны, конечно, к истории, а с другой стороны, безусловно, к литературе. Без этих книг даже, я думаю, не будет литературы 20 века. Это огромный массив литературы.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Портрет профессора вне кафедры рисует коллега Ефима Григорьевича по летним вермонтским школам Светлана Ельницкая.
Я нашла некоторые письма о том, как он начал в начале 90-х годов составлять антологию русской поэзии. Но это началось это так, как бы очень лично. Я как-то его спросила, какие его любимые стихи. Он сказал, что трудно сказать, потому что их великое множество. Задумался и сказал, Фет может быть мой самый любимый русский поэт. И когда я его попросил сделать ну хотя бы список этих стихотворений, он начал, действительно, он как-то заразился этой идеей и стал составлять вот и присылать мне. Потом скопилось просто больше 300 страниц вот этой, так сказать, антологии «Живые голоса русской поэзии». Это отобранные им лично любимые стихи русских поэтов, которые, в общем, так или иначе были как-то важны ему особенно. Успел он сделать только 18-19 век, и подборка самих текстов он делал, печатал сам, интересно, он не пользовался ксерокопией вот для этого дела, а печатал сам на машинке. И объяснял, что вот ему еще надо прожить, вот так он проживает опять это стихотворение. Потом, например, стал собирать стихотворения о Державине, он любил Державина. Стал интересоваться как бы рецепцией, поэтической рецепцией Державина, собирал тексты. Говорит, что оказалось, что о нем писали многие самые неожиданные. И вот я делаю пометку, что из присланного я нашла у себя стихотворение Филимонова, Владимира Корнилова, Якова Гордина, Семена Липкина и других. Интересно, что вот в связи с этой антологией «Живые голоса русской лирической поэзии», когда я его спросила, это вот к вопросу о широте и памяти, конечно, феноменальной его, я спросила, что из этого он помнит наизусть. И он сказал, что не знаю, думаю, что очень многое, иногда частично, а чаще целиком. И это тоже мне вспоминается в связи с этим же. Я его, ну, задала такой, конечно, дурацкий вопрос, но всегда как-то любопытно услышать ответ. Знаете, ну, какую бы книгу он взял, ну, скажем, одну только книгу на необитаемый остров. А он, кстати, очень серьезно отреагировал, задумался и сказал, очень озадачив меня, «Войну и мир». Я говорю, Ефим Ильич, как же так? Я думала, что это будут стихи, какой-нибудь, например, большой-большой сборник мировой поэзии. А на это он сказал, ну, стихов у меня, и постучал по лбу, здесь, наверное, часов, если читать вслух, часов на 8-9. Спросы, конечно, гораздо сложнее. Кроме того, в «Войне и мире» есть все.
Рассказывала профессор Светлана Ельницкая.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мифы и репутация. Ефим Григорьевич Эткин скончался 22 ноября 1999 года в Потсдаме. Радио «Свобода» посвятило его памяти передачу, которую составил Илья Дадашидзе. Мы воспользуемся двумя фрагментами из той программы. Слово Борису Парамонову.
Ему удалась даже смерть. Умереть 81 год внезапно, ничем не страдав, не обременив ни себя, ни окружающих старческими болезнями, этому можно только позавидовать. Можно даже сказать, что Ефим Григорьевич умер в расцвете сил, но вот это уже удачей не назовешь. А силы действительно были в нем немеренные. Все, кто встречал Ефима Эткинда, не могли не замечать его выгодного несоответствия привычно стандартному образу ученого-книжника. Он производил впечатление человека, прежде всего, физически крепкого, высокий, подтянутый, без грамма лишнего веса, прямо-таки спортивная фигура. При этом отнюдь не был аскетом, даже курил. Этот человек явным образом был создан для радости, и, мне кажется, эту свою программу отменно реализовал. В Европе Эткинд, по образованию и основной специальности германист, чувствовал себя как дома. Это, надо полагать, сильно скрашивало горечь от неудач, настигших таки его в Советском Союзе. Все помнят историю его увольнения из Ленинградского института имени Герцена и последующей миграции. А вину его усмотрели в том, что он написал в предисловии к двухтомнику классических русских переводов иностранной поэзии. Именно что в советские годы первоклассные поэты не могли себя реализовать в собственном творчестве, отчего сильно выиграла отечественная школа поэтического перевода. Ефим Григорьевич и сам был превосходным переводчиком, много перевел из Гёте. Я помню пьесу Брехта «Артура Уи» в его переводе, одну блестящую фразу «Насилие — это слабость силачей». Но эти силачи не смогли испортить жизнь Ефиму Эткинду, который сам был силач и нашел себя в старой Европе, во Франции и в той же Германии. И самая его смерть в Потсдаме, городе королей, поставила удивительно уместную точку в этой красивой судьбе.
И второй участник той мемориальной программы 99-го года – поэт Лев Лосев.
Я мало с кем пил на брудершафт, а с Ефимом Григорьевичем пил и, вопреки всем правилам, не один раз. Во время наших застолий в Вермонтской летней школе он порой начинал настаивать. Ну что за формальности? Мы так давно знаем друг друга, перейдем на «ты». Мы пили, целовались, но на следующее утро я никак не мог заставить себя обратиться к нему запросто — Фима. И дело было не только в том, что он был старше на 19 лет, а в том, что это немного напоминало ситуацию из чаплинского фильма «Огни большого города», где миллионер на веселе становится лучшим другом бродяги, а на следующее трезвое утро осознает классовую разницу. Только наоборот, классовую, вернее, профессиональную разницу на следующее утро осознавал я. По сравнению со мной, да и по сравнению с большинством из нас, Ефим Григорьевич был филологический миллионер. Несметными богатствами его знаний, его производительностью мало кто мог сравниться. Лет 15 назад я читал курс русской поэзии пушкинской поры и на очередном занятии наметил разобрать со студентами вакхическую песню. Я задумался о графике стихотворения, почему оно печатается сцентрованно, как бы имея ось симметрии, как бы напоминая очертаниями кубок. И вдруг мне открылась сквозная контрастная симметричность текста, вплоть до спрятанного в 10-й строке в золотом сечении палиндрома «Муза, разум». После этого бесконечные симметрии высвечивались передо мной в пушкинских текстах. Я подумал, не заняться ли мне изучением этого дела всерьез, посвятив для начала год-другой интенсивному чтению пушкинистики. Я тогда, весной-летом 1984 года, жил в Кёльне. Часто наезжал оттуда в Париж, и однажды в Париже, в гостях у Эткинда, начал рассказывать ему о своих озарениях. Ефим Григорьевич заулыбался, закивал головой и вытащил толстенную рукопись. У него уже была закончена книга на эту тему «Симметрические композиции у Пушкина». она была издана в Париже в 1988 году. В своем труде Эткинд разобрал композиции 20 стихотворений Пушкина, сопроводив их диаграммами, иногда довольно сложными, но всегда наглядно симметричными. Там были ссылки даже на труды по кристаллографии. Выходит, что магический кристалл в Онегине – это более чем метафора планирующего воображения. Конечно. Ефим Григорьевич рассказал мне невежде о статье Дьяконова, известного семитолога, посвященной дантовской склонности Пушкина к числовой симметрии. Начал же свою книгу Эткинд цитаты из Пушкина: «Соразмерность, симметрия, соответственность свойственны уму человеческому». В окончательном тексте отрывка о поэзии классической и романтической у Пушкина сказано так: «Любить размеренность, соответственность свойственны уму человеческому». Но Эткинд процитировал черновой вариант, чтобы показать, что соразмерность, размеренность, соответственность были для Пушкина кальками латинского «симметрия». Думаю, что ни один я из филологов-русистов открывал Америке уже прежде не только открытые, но и плодотворно освоенные Эткиндом. Этого могучего человека следовало занести в Красную книгу русской культуры. Таких редких носителей знаний оставалось совсем немного, почти не остается. И какой же это позор для страны, что его, редчайшего учителя, прогнали с кафедры, выгнали с родины, подвергли шельмованию. В глазах тупых идеологических держиморд он был опасным безродным космополитом. И космополитом он был, но не безродным, а родовитым космополитом, несшим свет русской словесности по всему миру. Профессор Вагант, он воспитывал учеников в Париже и в германских университетах, в Вермонте и в Орегоне, в Канаде и в Иерусалиме, в Барселоне и бог знает где еще. Я не переставал удивляться, получая от него письма с марками далеких стран. Последнее письмо пришло около месяца назад. Ефим Григорьевич просил прислать что-нибудь из шутливых стихотворных посланий друзьям, некогда сочиненных. Он готовил книгу таких эпистол 20 века, вслед за изданной им несколько лет назад книгой литературных эпиграмм нашего времени. Припомнить и отправить ему требуемое я не успел. И теперь, так и не осмеливаясь перейти на «ты», я посылаю ему слова прощания. Спасибо вам за веселую, щедрую дружбу, Ефим Григорьевич.
Словами Льва Лосева мы и закончим программу, посвященную профессору Эткинду и приуроченную к вручению первых эткиндовских премий в Европейском университете Петербурга. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
С 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гости Виктора Шендеровича, профессор Высшей школы экономики, журналист Евгений Альбац. Передачи все свободны.
Герои программы «Короткие истории о любви» Александр Скрябин и Татьяна Шлёсер.
Поэт, бард и ученый-океанолог Александр Городницкий прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера.
Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то может быть что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.